Молодежь, дорогая, мы сюда добирались общественным транспортом. И так получилось, что автобус шел на Новокузнецк, и нам пришлось выйти на трассе. Ну, пошли пешком. Первая машина, которой мы махнули, оказался водитель нетрезвый. Сначала проехали, потом остановился, значит, и говорит: у вас там в сумках пистолетов нету, а то мы вас не возьмем, а то вы нас грохнете. Мы говорим: да нет, мы верующие, в молитвенный дом едем, на молодежное общение. А, да я знаю, там начал фамилии называть. Оказался сотрудник ГАИ, так очень быстро ехал. Мы говорим: а вам разве можно? Нам все можно, и в нетрезвом состоянии можно ездить за рулем. Значит, а потом говорит: вообще ваша молодежь красивая. Ваша молодежь красивая, их сразу заметно. Знаете, друзья, я так думаю, интересно, неверующий человек, и он знает нашу молодежь. А откуда он ее знает? Что-то напоминает о Господе. Вот внешность, косыночки, прическа, одежда, что-то напоминает о Господе. И сегодня тема нашего общения: о вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Вышли мы в город, и мы уже кому-то напоминаем о Господе. Но, друзья, я думаю, часто мы порой сами себе признаемся, что наша внешность может не соответствовать нашей внутренности. Если бы только нужно было внешность приготовить для Господа, это было бы легко. А внутренность порой не соответствует нашей внешности. Может быть, наоборот. Сегодня харизматы наоборот, они стараются говорить, что у них сердце чистое, а внешность, она не соответствует святой. Но, друзья, мы сегодня собрались здесь для того, чтобы привести все в должное соответствие. Я хотел прочитать из книги пророка Иеремии два места. Одно из первой главы, а другое из 20 главы. Первая глава, 7 стих. «Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». Смотрите, «не говори, я молод». Оказывается, Иеремия тоже был в молодежном возрасте, ну, примерно нашим ровесником. И Господь ему говорит: не говори, я молод, ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и что повелю тебе, скажешь. Чтобы ты не умолкал и напоминал о Господе. А время, которое выпало на долю этого Иеремии, было тяжелое время. Знаете, друзья, даже взять годы атеизма в нашей стране, и то, когда в поезде начинала молодежь петь, или где-то так вот такие сокровенные беседы с неверующими, многие признавались: правильно говоришь, правильно. Вот больше было бы таких. А мы, да мы в душе верим. Сегодня мы скажем больше тех, которые так сочувствуют, как-то слушают нас на благовестии, мы встречаемся с такими. Время, которое выпало на долю Иеремии, было тяжелое время. Народ жил в страшном отступлении, в идолопоклонстве. Его считали за предателя, за перебежчика. Значит, Иерусалим находился в оккупации. И таким образом, все то, что говорил Иеремия, не принималось. И знаете, в 20 главе здесь такие слова написаны. Он, стараясь исполнить повеление Господне, здесь так написано. 8 стих. «И лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Смотрите, друзья, никто не слушает, и я решил: не буду я говорить. Но я истомился. Почему? Потому что был огонь, заключенный в костях моих, и я не мог удерживать, и не мог. Сердце мое горело, и вот это пламя, оно просто выходило наружу. Друзья дорогие, вот я бы хотел себя проверить, а мы все сами себе вопрос задаем. Есть ли в душе моей такой огонь, что я даже себе повелел: не буду говорить, но я не мог удерживаться, и засвидетельствовал человеку? Я беседую с одной сестрой, мать, член церкви, сын у нее верующий, проблемы духовные испытывает. И я говорю: вообще на производстве, где он работает, знают, что он верующий? Не думаю, не думаю. Там никто не знает, что он верующий. Знаете, друзья, я думаю, интересно, как все привести в соответствие? Человек свободно себя удерживает, и никто не знает, а дьявол искушает, все равно не знает, что ты здесь верующий. Что-то не так сделаешь, неправду допустишь, никто не знает, что ты верующий. Смотрите, а у Иеремии был такой огонь, что он не мог удерживаться, братья и сестры. Хотелось бы, чтобы мы вот так загорелись и могли действительно, вот как написано, «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Невозможно будет удержать. Это будет не просто стихия, это будет ну, такое движение, направленное Господом. Знаете, я думаю, один из таких факторов, почему мы способны молчать, это недостаточно молитвенного подвязания. То, что человек молится, это является таким серьезным фактором, что он приближается к Богу. Помните, когда Савл встретился с Иисусом Христом, и Анании Бог повелел, чтобы пойти к нему и возложить руки, чтобы он прозрел, то один из таких моментов, на который Господь сделал ударение, он теперь молится. Он теперь молится. Ну, мы часто встречаемся на благовестии с теми, которые совершают молитвы, ну, покаяние. А потом мы спрашиваем, а вы дальше молитесь, теперь молитесь? Нет, не молимся. Друзья, если человек не молится, он никогда не будет для Бога гореть. Ну, я приведу один такой пример. У нас на благовестии мы столкнулись с таким явлением. Палатка была, много было покаяний, много было сочувствующих. А потом пригласить... Вот чтобы где-то проходило собрание, никто не приглашал. Никто не приглашал. А говорят, давайте на этом месте. Ну, а лето к концу идет, мы в Сибири живем. Давайте на этом месте. И правда, когда мы в следующий раз собрались на этом месте, знаете, лица воскресают, вообще те события, те добрые вечера, оно все так напоминает вот это место освященное, напоминает о этой палатке, о покаянии. И так хорошо. Так хорошо, один раз провели, в следующий раз назначили, опять стал моросить дождь, сентябрь уже. Ну, может, куда-то пойдем? Ну, пойдемте к моему забору. Ну, подошли к забору, но забор это еще не дом. Ну, и никто не приглашает. Были покаянные, но не приглашают. И одна учительница говорит, пойдемте ко мне. Ну, и решили зайти туда. Пришли туда, а дом такой, знаете, убранные, устланные горницы, так чистенько дома. Оказалась бывшая учительница, самой уже около 70 лет. Вот. Ну и все-таки желание-то наше, чтобы не только люди там преклонили колени в палатке, а чтобы они действительно стали верующими, научились молиться. И брат так подводит к тому, что нам надо все-таки, всем надо покаяться, помолиться Богу. И вот эта хозяйка, она говорит, можно я помолюсь? Ну, пожалуйста, молитесь. Ну, а знаете, учителя, у них есть профессиональный один такой недостаток или болезнь. Они способны без остановки говорить 45 минут. Ну и она как затянула свою исповедь. Ну, молится и молится, молится и молится. И Богу, и людям, и всем, и вот от самого детства, а жизнь-то большая. Ну и одна бабушка говорит, слышь, Иванна, я, наверное, пока посижу. И села. А другая говорит, Просковья, я пока домой схожу. Но такая ситуация, вроде бы молится. А что делать? Что делать? Остановить, прервать, хватит. Не прервешь, человек молится. Но знаете, друзья, потом она говорит, наверное, что-то я не то сказала. Да нет, вроде то, но это лучше было бы сделать наедине. Ну я, наверное, в вашу церковь приеду, еще помолюсь там, потому что, наверное, что-то не так. Мы говорим, ну надо покороче, покороче. Ну в церкви она немножко короче, минут 15-12 так вот заняла время. Но знаете, друзья, человек стал молиться, молиться. И такое, и в этой местности многие каялись, и много адресов осталось, но один возрожденный, кто принял крещение, та, которая стала молиться. Знаете, однажды Самуил так сказал народу израильскому, «Я не допущу себе греха, чтобы перестать молиться о вас». Но я бы хотел немножко как бы выделить эти слова. «Я не допущу себе греха, чтобы перестать молиться». А мы порой допускаем себе такой грех и перестаем молиться. В одну семью мы приехали, и, ну, многодетная семья, наверное, 9 или 10 деток. Вот. И мама говорит, вот это вот, и так по головке, значит, волосы так трепет. Сыну говорит, а вот этот сынок, ой, сколько он нам переживаний доставил. Я, говорит, ушла управляться со скотом, а дети стали играть в прятки, и кто-то там под кровать, выключили свет и напугали его в детстве. А он уже начал говорить первые слова, мама, папа, значит, там молиться начал. И тут раз, и все, напугался. Я прибегаю, он такой в истерике плачет, и все, не говорит. И не говорит, и онемел. И говорит, мы его и по больницам, бесполезно, онемел от испуга. И начали, говорит, ну надо помазание совершить. А служитель тогда был тоже в этой, Дмитрий Данилович Петерсон, ездил, значит, там и на Ангаре бывал. А он, говорит, услышал. Ну, такой уже мальчик, значит, 3-4 годика, услышал. И говорит, когда в следующий раз он приехал, то он говорит, мы еще сидим за столом, и он подошел и говорит, мама, и меня, говорит, за рукав, ну так, знаками, значит, и за рукав, и на дядю показывает. Я, говорит, тогда поняла, вот, оказывается, он желает, чтобы мы помолились. И она говорит, я говорю, Дмитрий Данилович, у нас такое горе случилось, вот уже несколько месяцев ребенок не говорит. Хорошо, пойдемте. Говорит, совершили помазание, и он заговорил. Он заговорил. Смотрите, друзья, если кто-то не может говорить, то о нем можно помолиться Богу, и он заговорит. И какая это радость для родителей, когда ребенок говорит. Друзья, сколько переживаний мы доставляем своему Господу, когда мы не говорим. Во мне нет огня, у меня нет вот такой радости духовной, а я не говорю, я не молюсь, я молчу. Друзья, Иеремия говорит, был огонь во мне, и я не мог удерживаться. Я не мог удерживаться. Еще один момент, на который хочу остановить внимание, это второе послание Петра, 1 глава, с 13 стиха. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Ну, вообще эти слова относятся уже к старцу, к апостолу Петру. Он уже в преклонном возрасте и говорит, пока нахожусь в этой телесной храмине, буду возбуждать вас напоминанием. О чем он говорил? Он говорил о Господе. Апостолы свидетельствовали, что мы слышали, видели, возвещаем вам, что осязали руки наши. Мы вот вам говорим, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Друзья, ну а я бы хотел вот сейчас на наш молодежный уровень перевести это. «Доколе нахожусь в этой телесной храмине, буду напоминать о Господе». Вообще, вы уверены, сколько нам осталось еще находиться в этой телесной храмине? Кто может заявить, долго ему еще осталось жить или коротко? Никто из нас не уверен, правда? Почему? Потому что срок нашей жизни определен самим Господом. И, может быть, вы уже слышали, в нашем Красноярском крае, ну, конкретно в Красноярске, такое переживание случилось, и оно так потрясло, именно вот молодежный уровень сильно потрясло. Сын в одной семье, семья служителя Кошкина Сергея и Гали, пресвитер, значит, этот брат, и старший сын Руслан, 17 лет, ну, такой, знаете, хороший брат, очень такой послушный. В семье родители свидетельствовали, что мы никогда его не наказывали. Он понимал слова, понимал слова. Старший, первенец, всегда послушный. И всегда приходил с техникума и говорил, мама, как-то я устал. Ну, полежи, отдохни. Все-таки такой переломный возраст, становление, значит, еще юноша. Мало ли, как у кого в организме происходят вот эти, значит, становления. А потом кросс по физкультуре, значит, на лыжах там надо было пробежать примерно 5 километров. Пробежал, обострилось, значит, состояние. Попал в больницу с подозрением на пневмонию, не подтвердилось, сознание стал терять. Взяли пункцию, рак крови. И я помню, я приехал домой, мне жена говорит, срочно позвони в Красноярск. Звонила жена служителя, плачет, ну, а она является как бы тетей, это уже вторая семья, плачет. Я что-то не поняла, что-то какой-то диагноз страшный, позвони. Я позвонил, она говорит, точно, пускай срочно приедет муж, значит, чтобы совершили помазание. Но знаете, друзья, Бог уже определил. И я думаю, срок жизни. И даже потом узнали, что этот брат, оказывается, за 2 года до смерти, а ему было всего 17 лет, увидел сон, что он умрет в молодости. И никому об этом не сказал. Никому. И вот последняя ночь, врачи сказали, 2 недели срок жизни остался. И говорит, какой-то женский рак, который очень быстро распространяется, за 2 недели очень печень увеличенная так, что спустилась в тазовые кости, значит, и просто и врачи говорят, не знаем, или сначала рак крови, или рак печени, неизвестно. Но суть не в том, человек угасал. И вот последняя ночь, они 9-го ребенка ждут, мама в 3 часа ушла спать, а отец остался, и сын говорит, папа, как тяжело умирать, вообще долго мне еще мучиться. А он говорит, сыночек, врачи сказали 2 недели, ой, как долго еще, как я хочу умереть. Отец заплакал, а он говорит, папа, не плачь, я же не в ад иду. Я же не в ад иду. И через 2 часа, в 5 часов утра он умер. Мы в этот же день были в этом доме, видели это тело, значит, молились. Потом уже на похоронах по служению мы не смогли быть, но молились с родителями. Знаете, друзья, на глазах слезы, а в то же время такое доброе свидетельство. Я же не в ад иду. А я думаю, кто дал тебе такое свидетельство, что ты не в ад идешь? Кто дал тебе такое свидетельство? Еще, друзья, одно свидетельство. Мы приехали в Тафаларию, перевезли 2-ю семью. А долго не было мужа, и жена одна находилась среди практически вот этого языческого народа. Одна телеграмма, муж не приезжает. 2-я телеграмма, муж не приезжает. А потом, значит, мы не успеваем, а ночью по реке ехать опасно. И муж говорит, братья, жена моя в переживаниях, я точно уверен, что она будет ждать. Нет, мы, наверное, заночуем за 40 километров там деревни. Братья, я прошу вас, давайте все-таки доедем до дома. Давайте. Рискуя, по наледям, а уже у нас получилось, что мы сидели в провале, и нас случайно, случайности не бывает, нас так вот машина вытянула. Это просто одна машина навстречу нам попалась. А теперь ночь. Наледи, а что если мы опять провалимся, тяжелый груз? Братья, я прошу вас, моя жена сильно переживает. Мы решили, поедем. Едем, и вот смотрим, свет горит в молитвенном доме. Только подъезжаем, звук моторов, в ночи это все слышно. Значит, она сразу выскочила с такой радостью. Значит, объятия, мужа обнимает, потом сестренку видела, ее обнимает. Она говорит, а я уже думала, что церковь восхитилась. Но я знала, что этого не могло произойти, потому что Господь не мог оставить меня, я же люблю Его. А я так смотрю на нее, думаю, Наташа, а кто тебе сказал, что Господь тебя не оставит? Я люблю Его, Он не оставит меня. Друзья, имеем ли мы такое в сердце свидетельство? Я думаю, если во мне огонь горит, и я не могу его удерживать, и не могу вот так молчать, и другим свидетельствую о Боге, то, конечно, свидетельство имею. А если я спокойно могу молчать и не молиться, если на работе не знают, что я верующий, друзья, я думаю, там не будет такого свидетельства. И человек начнет сомневаться, то ли я в ад иду, то ли я в рай пойду, и не знаю. Друзья, сегодня мы должны привести в соответствие нашу внешность и внутренность. О, вы напоминающие о Господе, не умолкайте. Пускай нас Господь благословит, чтобы небо услышало много молитв, покаяний, посвящений, обновлений. Аминь. Будем молиться.
Открой глаза мои, чтоб я узрел небесных тайн лучи. Чудесный ключ твой мне вручи, чтоб на свободу вышел я. В молчании жду, о, дай ответ, и волю мне твою открой. Открой глаза, пошли твой свет, о, Дух Святой. открой мне слух, чтоб слышал я глаголы истины Твои. При звуках вечной правды слов умолкнет шум земных речей. В молчании жду, явись мне сам, и правду вечную открой. Открой мне слух к Твоим словам, о Дух Святой. Открой уста мои, чтоб я Твою мог правду возвещать. Открой мне сердце, чтоб всегда лилась потоком благодать. В молчании жду, приди скорей, источник силы мне открой. Открой мне сердце, будь во мне, о Дух Святой.